Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 17 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, ставьте лайки по трансляции, подписывайтесь на наш канал, также идет у нас трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва». Москва 94.8 FM и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Везде заходите, везде подписывайтесь обязательно. Эквиваленты лайков тоже ставьте. Достаем свои магические шары, смотрим, по каким объектам территории Укрхутора 404 самых светлых будут нанесены удары в качестве ответа за теракт против русского генерала. Для меня открытие, что люди столь высокого уровня живут в обычном жилом комплексе на Рязанском проспекте. Я думал, живут в каком-то... Бежало у меня. Живут в каком-то отдельном генеральском доме, где контроль надзор, абы кто не ходит, даже голуби имеют карточки ФСО. Для меня, если честно, тоже открытие. Ну, я думал, по крайней мере, вот о том же, о чем и вы. И действительно, я не знаю насчет магических шаров или там еще каких-то приблуд, чтобы узнать будущее, но вот вся эта история сегодняшняя, честно говоря, это, мягко говоря, все нехорошо. Действительно, очередной террористический выпад. Ну, сколько угодно, я знаю, что даже среди вас есть люди, которые будут мне сейчас рассказывать про то, что это на самом деле не терроризм. Но это терроризм, причем это фирменный почерк этих конкретных террористов. Я уже как-то говорил, что Украина – это на самом деле уникальный прецедент, уникальный пример террористического государства, по-настоящему государства, с органами государственного управления, с местом в ООН, с там каким-никаким, но президентом, премьер-министром, министром обороны и все прочее. Плюс ко всему, открыто поддерживаемое огромным количеством стран, которые у нас принято называть западными. Мы знаем, что эти самые страны очень любят поддерживать разные террористические режимы, но все-таки прям в открытую, так как они поддерживают Украину, они этого не делают. А Украина — это именно такой пример. И это действительно... Ну, самый, что ни на есть теракт, мягко говоря, не первый. Такого толка. С подрывом. Это почерк, это фишка. И, кстати, ГУР Украины взял на себя организацию официально. Да, и такая информация тоже есть. Причем там одна голова отнекивалась, вторая брала на себя ответственность. Вопрос в том, как с этим надо совсем себя вести. Ну, во-первых, конечно, мягко говоря, у меня вопросы к... охране людей подобного уровня. И то, что вот это вот, ну, там у него был, насколько я понимаю, один подчиненный с ним, да, и водитель в самой какой-то обычной машине, которая была не бронированная, в случае чего вдруг, ничего такого. Вопросы здесь есть. Вопросы есть по поводу того, доколе это будет продолжаться. Потому что... Ну, вот наши высказывания, которые я услышал сразу вот после, сегодня, по поводу того, что мы там всех ответственных, мы обязательно найдем, мы всех покараем и так далее и тому подобное. Вот у меня вопрос про Дарью Дугину, например. А там ответственных нашли, там ответственных покарали. Ну, мы видели, мы умеем, если захотим, в принципе, нужных людей нам находить. Помните этого ублюдка, который вертолет тогда наш украл, да, своих сослуживцев убил и перелетел на сторону Украины с этим вертолетом. Вот мы умеем, если что, находить таких тварей. Но находим ли мы их всегда? Нет, мы их всегда не находим. Кого нам надо найти сейчас? Мы должны исполнителей искать. Там, судя по всему, опять как было, помните, в свое время на Крымском мосту, когда там просто самая обычная машина, заказанная для перевозки грузов, ехала с человеком, который не подозревал, что он будет взорван через энное количество времени. Вот тут точно так же какой-то там кто-то подъехал на каком-то самокате. Ну, я не знаю, насколько он знал, там, не знал, что он с бомбой едет на этом самокате, но, скорее всего, это никакой не агент СБУ, а просто завербованный за $500 или за сколько там эти люди обычно соглашаются делать что-то подобное, за 10 тысяч рублей, какие-то такие суммы. Но вот это наша реакция, что мы обязательно найдем и покараем всех ответственных за это. Ну, давайте мы начнем как-то, наверное, с Буданова. Вот как вам такой вариант? С Буданова. Сделать надо так, чтобы Буданов... Это надо было сделать, я не знаю, 3 года назад, чтобы Буданов боялся вообще показываться где-либо, чтобы он боялся объективов, потому что он будет думать, что его застрелят прямо сквозь объектив видеокамеры. Боялся показывать нос, боялся, чтобы кто-нибудь знал, что он все еще существует. Вот так надо сделать. Нужно превратить жизнь этих людей в ад. Чтобы они, как только достают нос из своей берлоги, где они там скрываются, бункер, не бункер, черт его знает, конспиративная квартира, наплевать. Вот как только он высовывается, нос свой высовывает наружу, по нему огонь открывается со всех сторон. Я не знаю, ракета, огнестрел, взрывчатка и все, и тому подобное. У нас же нету даже процента подобных действий. Мы вообще этих людей не трогаем, никого. Я уж не говорю там про Зеленского и так далее, я говорю вот про вот этих ублюдков. Вспоминается, безусловно, опыт Израиля. Ну вот, хочешь не хочешь, а надо будет на это ссылаться. Вот посмотрите, как действует Израиль. Израиль действует таким образом, что он с одним врагом своего государства забирает тысячи невинных жизней, но при этом этот враг государства, он умирает. А потом Израиль, вот мы видим, как он действует сейчас. У него развязаны руки, он своего главного конкурента на континенте, там, я не знаю, ну, если руки, связал руки, наверное, даже это неправильно, нет, он руки поотрубал, если мы говорим про Иран. Просто уничтожив огромное количество их людей. Несмотря на всех этих мирных, которые там где-то в домах живут, еще что-то, на каких-то распределительных центрах, пытаются как-то спастись от этой же, собственно, агрессии Израиля. Плевать они хотели, просто убивают и все. Пейджеры мы помним с вами, да, эти прекрасные, и все прочее. У нас нету и процента ничего подобного. Но вот есть опять у нас это, значит, обещание покарать всех, всех виновных. Я просто слышал уже эти обещания про покарать всех виновных. И они не караются. А у нас много генералов такого уровня, как погиб сегодня, царствие ему небесное. Много у нас таких людей, мы можем себе позволить так раскидываться кадрами в этой области. Давайте сухо будем. Ну, вот эмоционально понятно все, да? Человек, у него семья, и у того, и у другого. Это все понятно, да. Давайте посмотрим с точки зрения государства и ресурсов, которыми это государство может как-то оперировать. У нас много людей такого калибра. Мы можем себе позволить так ими раскидываться. Мы чего ждем? Мы почему всех этих людей не уничтожаем всеми доступными способами? Я не знаю, давайте сделаем награду за голову Буданова, Ермака, там, я не знаю, Зеленского, у кого угодно. Награда за голову 10 миллионов долларов за каждого. И пускай на них будет объявлена охота там. Миллион долларов, да неважно. Объявите охоту. Мы так не действуем или что? Ну, хорошо, они так действуют. Мы воюем с террористами, мы никак не можем этого понять. С профессиональными террористами, с шикарными террористами. Давайте тоже называть вещи своими именами. Да, не у каждого террористического образования есть такая поддержка, как есть у Украины. Еще раз, это вообще первое в истории, самое что ни на есть, террористическое официальное государство с представительством в Организации Объединенных Наций, понимаете? Вот это они террористы. Мы имеем дело с террористами. Они спокойно абсолютно применяют террористические методы, они у них отскакивают от зубов. они за вот эти вот, сколько там уже, 10 лет прошло, руку набили на этих взрывах так, что, мама, не горюй, никто лучше, чем будановские люди, не взрывает автомобили, любого рода взрывчатку. Никто лучше, чем они, это не делают. Чего стоит только вот этот каршеринг, который был припаркован напротив подъезда, с встроенной в него камерой, которая отслеживала подъезд. Ну, это же, ну, целая такая прям хорошая подготовленная спецоперация террористическая с подрывом. Мы будем этих людей уничтожать или нет? Ну, как в свое время говорили, да, великие, в сортирах мочить. Потому что они намного хуже, чем те, кого должны были мочить в сортирах. Потому что эти официальные, у них миллиарды, так или иначе, крутятся, им высылают эти миллиарды. Вон Европейский Союз там пообещал 1,5 миллиарда в месяц им высылать. Их поддерживает вот это вот в белых пальто Европа, Соединенные Штаты Америки. Они высылают им вооружение, бабки им высылают. Но при этом это террористический режим. Но он не только не признан у нас террористическим, мы даже и не пытаемся действовать какими-то обратными методами. Пару раз мы демонстрировали, что мы это можем, но мы кого убивали? Своих собственных предателей. Вот мы убили в Испании предположительно. Ну, кто-то убил, да, я не знаю, мы, не мы, там, понятное дело, что нет документов на руках, да, но есть ощущение, что все-таки мы как-то были к этому причастны. Был ликвидирован предатель. Ну, хорошо, понятно, предатель это... предатель надо ликвидировать. А врагов нам ликвидировать не надо? Почему на третий год специальной военной операции они там какие-то интервью раздают, комментарии? Особенно вот Буданов меня интересует. Мы не знаем, где сидит Буданов, я в это не верю. Мы ни разу не знали, где находится Буданов за все это время, я не верю в это. Вот давайте уничтожим для начала все предположительные места, где может сидеть Буданов. Всю его недвижимость, дом, вот где у него квартира, а я уверен, что квартира на него записана, 100%, потому что он особо ничего не боится. Офис номер 2, вообще вот все, что только можно, давайте все уничтожим, а вдруг зацепит. Хотя постараться-то надо. Ладно, слушаю вас, давайте, 7373948, код 495, я вас слушаю, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, здравствуйте, Леонид.
Ну, вы знаете, во-первых, немножко про, так сказать, близких мне людей-евреев. Угу. По-моему, Худбарак тогда был офицером Цахала, когда спецназ Израиля освободил самолет и перестрелял всех террористов, даже тех, которые подняли руки и бросили оружие. И у него потом журналисты, понятно, западных СМИ, понятно, что израильтяне бы такого не спросили, но западные журналисты спросили, не кажется ли ему недопустимым, и вообще, что это ужасно, стрелять людей с поднятыми руками. На что он ответил, мне кажется, недопустимым только одно. То, что у террористов было время бросить оружие и поднять руки. Мы должны были перестрелять их до этого. Вот это подход Израиля к решению проблем терроризма. То есть там никаких миндальностей. Сразу всех надо завалить. Верующие попадут на небо, и там их боги разберутся, кто из них хороший, а кто плохой. И, в общем, наверное, это разумный подход для такой маленькой страны, которая вынуждена себя постоянно защищать. Что касается вашего вопроса, почему мы там не уничтожим Буданова, например, или кого-нибудь еще. Вы знаете, когда вся эта история началась, по-моему, это даже еще было, когда был Крым только, а не СВО, когда они там стали переименовывать улицы, помните, вот это вот все там, проспекты, да. И у Марии Захаровой спросили, а почему мы не переименовываем Киевскую, почему мы не переименовываем гасить с Украину, и она, в общем, разумно ответила, потому что мы нормальные. И понимаете, если вы же сами говорите, что Украина террористическая, ну, фактически террористическая организация, которая мимикрирует под государство и действует террористическими методами, но мы-то не такие. Как ни странно, я неоднократно говорил об этом в ваших эфирах, наш президент, он очень чтит закон. И он не будет действовать террористическими методами. Хотя я допускаю, что чисто по-человечески, может, его и в схватке под дзюдо там всего переломал и в конце придушил поясом дзюдоистским. Но это не наш метод, понимаете? Помните, как это Шурик? Это не наш метод. Вот. И поэтому вот и ответ на ваш вопрос. Это что касается, так сказать, философской части и пару слов по фактической части. Вы знаете, я бы на самом деле не торопился с выводами, поняв, что они там все на себя взяли, это как бы, ну, болтать не мешки ворочать, да? Я бы не торопился с выводами, вот почему, потому что повернуть такую штуку в центре Москвы таким высокопоставленным человеком вот так просто, как бы без, что называется, сучка и задоринки, без дополнительных пострадавших и так далее, и так далее, я бы все-таки подождал еще немножко каких-то выводов следствия, хотя, возможно, выводы будут доложены не нам с вами, а куда следует. Я просто хорошо припоминаю случай, как тоже, получается, позапрошлый министр обороны, да, по фамилии Сердюков, как он попал в замес, случайно оказавшись не в той квартире. Понимаете? И поэтому, где был этот человек? Ведь, строго говоря, понимаете, вот если так чисто на уровне допущения. Ну, а что, если он в этом доме на Рязанском проспекте там встречался с каким-нибудь шпионом вражеской разведки? И его ликвидировали наши спецслужбы. Например. Я понимаю, что это не так, но я просто вот как версии, понимаете? Поэтому я все-таки предлагаю дождаться официального заключения следствия о том, что же произошло, и потом делать выводы о том, насколько хорошо его охраняли и так далее. Потому что действительно, я с вами абсолютно согласен, кажется очень странным, что такой высокопоставленный военный в стране, которая ведет специальную военную операцию, ну вот так вот можно сказать, сам по себе ходит по Москве. Это со всех сторон опасно и подозрительно, не только в смысле его ликвидации, но и в смысле его вербовки, в смысле слежки за ним, там, да, например, там, ну, где он бывает, какие объекты и так далее. Это все как-то не очень понятно. Поэтому вот хочется каких-то официальных выводов из этой ситуации, чтобы понять, что же такое все-таки случилось. Ну, примерно так.
Да, понятно, спасибо. Вообще здесь я полностью не согласен по поводу следствия, результатов которого надо дожидаться. Почему здесь следствие? Я понимаю, да, мы не такие, не наши методы. Это я с этим аргументом согласен. Он действительно существует. Нравится нам это или нет, там мы действительно не такие. Давайте не эти методы использовать. Без разницы. Ну, мы сами себя ограничиваем в методике. Да, хорошо, но давайте использовать другие методы, они тоже есть. Хорошо, давайте не подрывами. Тем более, что мы так и не умеем. Еще раз, это почерк. Они умеют лучше всех в мире это делать. А я не говорю, что надо делать именно так. Надо делать как-то по-другому, доступными нам методами. Чтобы каждая тварь, подобная Буданову, знала, что он рискует своей жизнью, просто проснувшись. Или, ну, просто своим существованием, его существование – это уже риск. Каждую секунду пускай ходит и оглядывается постоянно. Не потому, что он там специалист, профессионал, спецслужбист, которого так учили. Нет, а потому что он точно знает, что за ним всегда идут. Свои же могут в любой момент тебя застрелить. Или еще что-то могут с тобой сделать. Пускай боится каждую секунду. И в результате, чтобы в него прилетела ракета. И чтобы даже мокрого места не осталось от этого человека. Добрый вечер от преданного слушателя, пишет Нигматуллин. Думаю, пришел легитимный повод бахнуть. Как вы правильно сказали, все предполагаемые местонахождения Буданова, их нужно проверить и вдарить доступным нам Орешникам. Ну, опять Орешник у нас, естественно. Орешник я ждал. Буданову нужно дать попробовать на вкус наших орешков. Там много кому надо дать попробовать на вкус. Ладно, давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Отдайте их обязательно. И там метод и метод не имеет значения. У нас были возможности от Троцкого, от Ледоруба до новичка. Какая разница, каким методом? Главное достать и быстро.
Угу. Ну да, тяжело с вами спорить. Но новичок не вариант. Потому что нам надо убивать. Да? Новичок это просто что? Это штука, которая в санаторий отправляет на пару месяцев. Да? Нам новичок не подходит. Нам нужно смертельное, действительно, что-то. Василий говорит, как-то Путин не будет действовать, а мочить в сортире, сколько террористов-боевиков было устранено, в различных странах уничтожали, он сказал, всех найдем и нашел. Ну вот, надо, значит, поменять наш подход, потому что это самый настоящий террорист, это самый опасный террорист, какие только могут быть. Еще раз, потому что они официальные. И они называют себя государством, но они террористы. действуют террористическими методами. Значит, нам надо пересмотреть свой подход к тому, кем мы считаем этих людей. Потому что, ну, это дерзость, это наглость, помимо того, что это террористическое убийство, теракт в Москве, это еще и дерзко, нагло и как будто безопасно для них. Вот это меня больше всего возмущает. Ощущение собственной неприкосновенности. Вот многие мне написали, мы сами виноваты, мы обещали их не трогать, там еще что-то. Но, во-первых, обещали, судя по всему, не трогать из того, что у нас есть из открытых источников. Это там только про Зеленского шла речь, да, с премьер-министром Израиля. Предыдущим, типа, Владимир Владимирович общался там накануне или вот сразу после начала специальной военной операции. Про всех остальных речь не шла. Но, знаете, я хозяин своего собственного слова. Слово дал, слово забрал. Мне кажется, в данном случае это вполне будет оправдано. Что значит мы дали слово? Ну, то есть пускай они таким образом убивают наших лучших, а мы будем сидеть и терпеть, что ли? И ничего подобного не будем делать? У них есть такая возможность, у нас нет такой возможности. Но это же бред. Бред. И мы с вами это прекрасно все понимаем. Вот это такая возмутительная история, абсолютно возмутительная. Трагическая со всех сторон. На которую, ну, очень хочется увидеть какой-то ответ. И я не говорю сейчас про Орешник. Орешник здесь вообще ни при чем. Не, Орешник тоже хочется, не поймите меня неправильно. По другим причинам, по другим целям. А по этим целям что-нибудь другое. Не менее смертоносное. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 17 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. В сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, везде заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Израиль сам действует террористическими методами. Достаточно вспомнить про взрывы пейджеров. И их мало кто за это осуждает. Представьте, если бы наша страна действовала так же, какой бы вой поднялся. Но, во-первых, немало кто их осуждает за это. Это неправда. Очень много кто их за это осуждает. А они чихать на это хотели. Плевать им абсолютно. Почему мы должны на это обращать внимание? Объясните мне, пожалуйста. Какой вой, где там поднимается? Там и так вой. Да плевать на них. Я не предлагаю пейджер взрывать, еще раз. Я предлагаю уничтожать верхушку властей, военного руководства, спецслужбистского руководства, всех. Уничтожать по одному, по несколько человек, без разницы. Он сегодня сидит, Зеленский, там где-то присуху какую-то дает очередную, балаболит там что-то, он на Орбана наезжает и так далее. Тяжело понять, где это проходит. Это же какой-то секрет? Нет, не какой-то, не секрет. Но он же это делает, понимаете? Он это делает, потому что он уверен, что по нему ничего не прилетит. Ездит там куда-то и так далее. Они все так себя ведут. От мало до велика. И неважно, это главком ВСУ ли, президент, его правая рука... Какая-нибудь шавка, которая там у них отвечает за общественное мнение, типа, подалека. Да они вообще себя спокойно чувствуют. Они чувствуют себя в полнейшей безопасности. Какого черта? Ну, сколько можно? Мы всех их под трибунал ждем. Нам их обязательно надо на трибунале увидеть. Судить всех и так далее. Но мне кажется, что мы сейчас не в той позиции, чтобы прям ждать их всех на трибунале. А зачем нам нужен этот трибунал? Зачем? Уничтожить здесь и сейчас. Какой трибунал? Ну, как вариант, да, я не знаю, там не убиваем, потому что потом вот мы же про законы, да, там вот с точки зрения закона потом будем судить. С нами так никто не действует. Неужели вы думаете, что будь у них возможность покуситься на жизнь нашего верховного главнокомандующего, они бы этого не сделали? Даже если у них, например, есть запрет от американцев. Американцы говорят, вот ни при каком раскладе Путина не трогайте. Неужели вы думаете, что этот запрет их бы, например, остановил? Нет, никогда в жизни. Они бы сначала, если бы у них была такая возможность, что у них нет этой возможности. Но если бы была, они бы это сделали, а потом бы сказали, да уже, это уже было бы, понимаете, другой проблемой. Там была бы другая проблема, отбрехаться. Но дело бы сделали. А мы так себя не ведем. Еще раз, раскидываемся людьми. У нас много людей такого калибра? Мне кажется, нет. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий, Костя из Митина. Ну вот смотрите, на самом деле я как это все вижу. Мы тогда сказали, что будут удары ракетами по нашей территории, мы ответим. Хорошо, мы ответили орешникам. Они все посмотрели такие, ну, не ядерка, но очень интересно. И взяли еще раз, ударили по нашей территории. Мы взяли, ответили там этими дронами, крылатыми ракетами, ну, как бы, как обычно. Они такие, так, это неприемлемо, что-то как-то слабенько. Давайте что-нибудь крутое изобразим. Вот, изобразили. То есть реально они сейчас обостряют и нарываются по максималке. То есть они ждут, что мы должны ответить. И мы по факту-то должны ответить, потому что если мы вот это схаваем, как говорится, ну это прям вот и у нас люди не поймут. И в мире не поймут на самом деле. То, что вот вы говорите, да, Израиль. Да, Израиль такие методы использует, что сейчас половина Сирии под Израилем будет, половина Ливана под Израилем будет. Им наплевать. Они делают свое дело. А мы все перед кем-то пытаемся показаться законниками. Давно уже закон перестал действовать. Все сейчас, ну, работают по понятиям. Вот. А я не знаю, чего мы добиваемся. За такие поступки надо отвечать. И должно это быть не орешником. Должно это быть устранение. Причем устранять можно реально, ну, как с точки зрения военного времени, по закону военного времени. Это будет сделано правильно и четко. Не ракетами, а реально отработать красиво, как Советский Союз имел.
Да, спасибо. Без разницы вообще. Мне нет никакого дела до того, как. Мне главное, чтобы всех этих людей ликвидировали. Рано или поздно. Уже все поздно, честно говоря. Уже любой из вариантов поздно. Надо было сильно раньше. Вот тут было сообщение, оно у меня убежало, там, значит, про то, что они не считаются террористами, потому что для того, чтобы они, значит, их признавали террористами, они должны теракты еще где-то какие-то совершать. Ну, во-первых, обязательно да, они обязательно будут это делать. Во-вторых, они это уже делали. Давайте вспомним Северные потоки. А это не теракт? Теракт. На территории другого государства, на территории другого государства. Руками украинских спецслужб, руками украинских спецслужб, судя по всему. Под американскую дудку, но это все делается под американскую дудку. То есть это просто графа дано. Но что, немцы их террористами признали? Нет, но это даже звучит как анекдот. Какое нам дело вообще до немцев? Плевать, пускай считают кем хотят. Мы должны их считать террористами и должны действовать с ними, как с террористами. А не как с каким-то абсолютно равным государством, со всеми институтами, которые играют по определенным правилам. Правил действительно, я полностью согласен с Костей Змитиным, правил нет. Давно правил нет. И все играют в эти игры без правил, и одни только мы действуем по какому-то регламенту. Ну и доколе это будет продолжаться? Кто-то нам вот тут написал тоже, сейчас я найду, подождите. Вот Александр пишет, любого калибра у нас людей много, вот именно, вообще в принципе. Согласен. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, здравствуйте, Георгий. Вы знаете, да, вот недели три назад я в эфире сказала, что необходимо ликвидировать этого хорька 404-й, и комментарии были, и вы, ваш там член, это жестко, а сейчас не жестко.
Причем жестко?
Я имела в виду как не жестко? Только его, но вот именно эту верхушку военную, понимаете? Это что, а сейчас не жестко?
Я говорил жестко?
Да, вы скажете, да.
Я не говорил жестко.
Ну,
я говорил, что... Я говорил, что его сейчас он выгоднее вот в том состоянии, в котором он сейчас есть.
Вы повторили за комментатором. Ну, комментатор, ой, женщина, жестко. Простите, я просто хочу сказать, чтобы...
Да.
Да, террористом стать наша страна, конечно, ну, не хотелось бы, да? Но терроризм, это вот когда они убивают таких, как Дарья, как Татарский. А если это действительно военные, которые отдают приказы, и не только, ну, и тем более этот верхний, конечно, они объекты. Только вот тут я с вами полностью согласна. А было что? Да ну жестко, баба там, жестко. Господи, упокой душу этого замечательного человека. Его слушать-то было приятно даже вот, ну, все, счастливо mm-hmm. всем.
Да, счастливо. Я не говорил ничего про жестко. Я как раз сторонник жесткости. Я говорил просто про то, что сейчас вот этот Зеленский живьем своими высказываниями и так далее... Делает в том числе для нас очень много полезного, потому что он, ну, уже просто башню человека сорвало. Ну, вот он сегодня в очередной раз публично, например, наехал на Виктора Орбана. Ну, мы на прошлой неделе с вами обсуждали, что Виктор Орбан – это там, главный человек Дональда Трампа, ну, в перспективе в Европейском Союзе. И вот он просто там чуть ли не оскорбляет этого человека, да? Ну, то есть пускай. Я еще раз, я уверен, что Зеленский-то труп, и они его сами замочат. Давайте и про договоренности, вот эта вся вот история, что руки связаны, еще что-то там, мы по правилам играем, это все с ним связано. Всех остальных давайте. Начать, я настаиваю, надо с Буданова, Сырского и всех прочих. Вот этих надо уничтожить. Давно надо было это сделать. Залужного надо было давным-давно уничтожить. Вон он периодически приезжает в Киев, там все это фотографируется и так далее. Она имела в виду, что, прочитав ее сообщение, вы сказали, что оно жесткое. Да, без разницы. Это еще раз доказывает, что у нас вообще нет влияния на украинцев, а у них есть. Вербуют наших граждан, они регулярно, пишет Василий. Доказывает ли это, что у нас нет влияния на украинцев, я не соглашусь. Хотя есть отчасти, я думаю, в том, что вы сейчас говорите правду. Мы пробуем что-то подобное сделать? Нет. Но то, что у нас здесь людей, которые согласны, в принципе, за, там, я не знаю, 10 тысяч рублей пойти кинуть коктейль Молотова куда-нибудь и загреметь в тюрячку до конца своей жизни, это тоже реальность, с которой нам надо что-то делать. Это правда. Мириться с этим нельзя, это надо всегда иметь в виду. Такая проблема есть, да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич. Здравствуйте,
Сергей Алексеевич.
Исключительно наглое, кровавое, злодейское убийство. Если ориентироваться в таких случаях, найти и отдать под суд, тогда все будет повторяться. Как повторяется уже, кстати. Мы не должны потерять опыт уничтожения террористов и прочих преступников в любом месте и на любой территории. Задача спецслужб, вот президент вот буквально недавно, день назад сказал на расширенной коллегии, задача спецслужб найти и покарать преступников. Он не сказал отдать под суд. Он там говорил про юристов, там расследование и так далее, но в конце-то он четко сказал, задача спецслужб, именно спецслужб, найти и покарать преступников. И сейчас вот не случайно прошла слова Медведева. Они не должны остаться пустым звуком. Медведев правильно говорит. Найти и уничтожить убийцу и заказчика. А что остается-то? Ракетами, что ли, отвечать? Ракеты пусть летят, как они летят, так и летят. Наши как наступают, так и наступают. Но это беспрецедентно наглое, просто кровавое убийство. Поэтому и ответ такой должен быть. Уничтожить убийцу и заказчика. Спасибо.
Угу. Спасибо, я совсем согласен, кроме беспрецедентности. Прецедентов, к сожалению, хватает. У нас здесь, в Подмосковье, в Санкт-Петербурге, на Крымском мосту прецедентов хватает. На исторических наших территориях, в Крыму, что ничего подобного не происходило, происходило. Это не беспрецедентно, это как раз один особый... Паттерн есть и у всех этих историй. Почерк везде одинаковый. Это не беспрецедентно. И наглость это, да, она существует. И Там история с тем, что вот там Медведев, да, говорит, что надо срочно их найти, там всех этих людей покарать. Но давайте, давайте покараем уже, пожалуйста. Что это, не надо было покарать, когда Владлена Татарского взрывали в Петербурге? Не надо было тогда карать? Когда Дугину взрывали, не надо было карать. А когда Царева пытались взорвать, помните, не получилось. Или Прилепина. Взорвать-то взорвали, но не убили. Не получилось просто там, ну... Им не повезло. И очень сильно повезло, что Царева, что Прилепина, например. За это не надо карать. Это уже просто вот в Москве происходит. Когда мы будем карать-то, наконец-то? Мы что ждем? Зачем надо было ждать 24-го года для того, чтобы это делать? Вдруг задуматься об этом. Хотя и почему-то у меня сомнения по поводу того, что сейчас что-то сверхъестественное в этой связи произойдет. Потому что тогда тоже говорили про отомщение, про кару, про то, что всех надо найти, и следствие наверняка идет до сих пор по каждому из дел. И что нам до этого следствия? Ну, давайте так, по-честному, ну, следствие. Ну хорошо, следствие сейчас заочно арестует опять, да, кого-нибудь. Я понимаю, с юридической точки зрения все эти формулировки, я их понимаю, да, но мы не в суде. На самом деле мы не в суде. Мы на войне с терроризмом. Война с терроризмом в судах не идет. Она идет вот просто в реальной жизни. А если вдруг это каким-то образом дошло до суда, то это единицы, которые действительно до туда доходят. И, честно говоря, каждый раз, когда ты их видишь там, есть ощущение, что бы лучше сдохли, нежели чем сейчас сидели где-то по СИЗО по каким-то и ждали своего приговора. Вы не сравните уровень Татарского и генерала войска. Я не сравниваю, я вам просто говорю о том, что это уже происходило, что это не беспрецедентная история. Это беспредел необходимо ликвидировать как террористов, Нигматуллин пишет, решительно. Мы это умеем, какой-то аттракцион гуманизма с нашей стороны. Ну, аттракцион гуманизма, ну да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Вечер.
Алло. Да, хорошо, не хотите, давайте следующего. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Андрей.
Здравствуйте.
Вы знаете, по поводу этой ситуации, да, конечно, погибли люди, все. Ну, карать, да, это тоже все хорошо, все правильно, так и должно быть. Но при всем при этом самая большая проблема в том, что не предупреждают это. Да, поймаем, мы найдем этих преступников, кто это сделал, террористов, мы это накажем. Но не, скажем так, ну, мы не можем это сделать так, чтобы этого не происходило. В общем, проблема. Знаете, у меня в свое время отец был, ну, чекистом, да, там, вот. И очень много самое время проводил общение и тому подобное. Как что происходит, какие общения, какие что чего, да, там, ну, на районе, с людьми там. То есть, ну, как бы, да, чтобы знать, что происходит. В наше время сейчас это такое ощущение, что никому ничего не надо. Кто живет, чего живет, какие люди, каким, кто чем живет. Вот я думаю, вот это должно быть у нас в первую очередь стоять, предупреждать все эти такие вещи, чем потом махать шапкой и орать, давайте мы этих посадим, этих расстреляем, этих взорвем.
Угу.
Вот у меня мнение такое.
Ну, да, спасибо, но здесь тоже неправда, на самом деле. Это не так огромное количество подобных потенциальных терактов разоблачается чуть ли не каждый день. Просто, ну, это не происходит громко. И об этом есть заметки в средствах массовой информации. Просто это никого не интересует. Даже, и, к сожалению, фраза здесь не подходит, потому что это просто так и есть. Я не склонен сожалеть о том, что просто существует. Никого это не интересует, но это происходит постоянно. И спецслужбы работают, слава богу. Невозможно все предотвратить. Вот это да, это правда. Ну, с другой стороны, а как по-другому может быть? Пора уже признать Украину террористическим государством и действовать с ними как с последним отребием. Сдается мне, это их очередной ответ на предложение переговоров. Там никто не хочет никаких переговоров. Вообще, ну, вот это абсолютно... Они переговоров не хотят больше всех, потому что для них переговоры — это это все, это конец. Это конец власти, это конец политической карьеры, и, скорее всего, это конец жизни, потому что я стою на своем, я уверен, что Зеленского не ждет светлое, беззаботное будущее где-то в Майами на вилле. Нет. Зеленский труп. Вот тех, кто сейчас соскакивает, типа какого-нибудь Кулебы. Кулеба у них был министр иностранных дел, да? Вот он соскочил со своей должности и свалил в Соединенные Штаты Америки. Вот у него, может быть, даже что-нибудь и получится там как-то пожить. Сидит, что-то где-то преподает в Гарварде или еще где-то, его преподавателем взяли. Он теперь профессор. Вот он соскочил. Залужный соскочил. Арестович соскочил. Они наверняка все у нас экстремисты-террористы, на всякий случай. Вот эти соскочили. А у Зеленского нет маза соскочить. У него не получится. И он это понимает. Ну, если он совсем не законченный идиот, то он это прекрасно понимает. Поэтому он будет отмахиваться от любых мирных соглашений, переговоров и всего прочего, даже если их будет прям давить и давить и давить Дональд Трамп в этом направлении. Он будет сопротивляться до последнего и будет делать все для того, чтобы их потенциально сорвать. Это да, это факт. Ну и что? С другой стороны, мы этого не понимаем, мы это понимаем. Ну и плевать. Давайте замочим всю их верхушку. Все, до кого можем дотянуться легко, давайте дотянемся. Все, до кого не можем дотянуться, давайте стараться дотягиваться. На данный момент я просто вижу, что мы не делаем ничего из этого, мы просто даже и не пытаемся. Ни одной попытки не было. Они периодически просто как на ладони ходят что-то куда-то, присухи дают, интервью раздают. Вообще не скрываясь, потому что чувствуют себя в полной безопасности. Давайте, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Спасибо, Дмитрий, за эфир. Знаете, ну, как говорится, никогда такого не было, и вот опять, да? Вот, соболезную близким погибших, вот, и всем нам, потому что действительно поставленный генерал ушел. Вот, ну, я думаю, нужно обратить внимание на тех, кто в качестве беженцев к нам прибывает. На мой взгляд, там найдется немало тех, кто путем вербовки, да, окажется среди причастных вот к подобным ситуациям. Хотя, что греха таить, своих негодяев тоже могут на такое пойти, к сожалению. Было, есть и будет такое, да, никуда не денешься. Но, тем не менее, эта ситуация, ну, конечно, говорит о том, что мы должны, на мой взгляд, и мое личное мнение, но мне думается, что если уж в 2014 году мы полномасштабно не начали, да, какие-то вот боевые действия, хотя они и происходили там первые два года тоже, достаточно такие широкие, но тем не менее, да, мы не работали ни с верхушкой, там, ни с кем-либо другим. В 22-м надо было действовать очень радикально, по крайней мере, чтобы там всякие канцлеры и же с ними не могли не то чтобы приехать в Киев там на поезде, а даже подумать об этом, чтобы они понимали, что там очень сильно пахнет жареным. А верхушку надо было снимать, вот, какими путями, также для нас не имеет значения, хоть там письмо сибирской язвы отправить, хоть еще что-то, неважно совершенно. Но, тем не менее, на сегодняшний день мы бы, на мой взгляд, лишены были бы многих тех проблем и вот этих вот терактов за последний год произошедших, которые известных людей и военнослужащих, к сожалению, нас лишили. Вот. Поэтому цели для нас в целом-то не меняются. Мы идем вперед, слава тебе, Господи. Вот. И меня... Я уверен полностью в победе, вот. Но необходимо, конечно, работать. Пусть это будет и пропаганда, пусть это будет и работа с молодым поколением. На мой взгляд, ну, недостаточно. Надо все больше, да, на это напирать, потому что мы, вот, допустим, с той же Украины, мы об этом позабыли, и вот получили очень много людей, которые в нас не то что братьев, а...
Да, понял, понял. Ладно, это сейчас обсудим, но уже после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 17 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, и в Телеграме радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Вадим пишет. Лаборатории США, Кириллов их все время обличал, и смертоносность для нашего народа. Вот США и отомстили через марионеток СБУ. Ответ должен быть по организаторам США этого теракта. Не дурите народ СМИ, что виновник Буданов, он исполнитель. Ну, исполнитель, да, давайте мы уничтожим исполнителя. Буданов — это главный террорист на данный момент, может быть, в мире. Самый профессиональный, самый выученный, самый официальный. Тупо террорист. Он собаку съел на террористических актах. На подрывах всех и вся. Давайте мы уничтожим террориста номер один, который ведет террористическую войну против нас. Давайте мы должны были это сделать 2 года назад. Может быть, даже раньше. Не было такой возможности ни разу. Я в это не верю. Просто потому, что это неправда. Всегда есть такая возможность. Особенно, если задаться целью. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Георгий Вайс.
Да, здравствуйте, Вайс.
Я полностью с вами согласен. Даже на 200%. Потому что любая безнаказанность порождает дальнейшую вседозволенность, агрессию, жестокость. И нас не учит даже сама жизнь... Сколько еще можно наша жизнь, так называемая, кровопролитная, в том числе в освобожденных и приграничных территориях, где сами хохлы, сдавшиеся в плен, я не говорю про украинцев, про украинок, говорят, что непосредственно от Сырского спускается команда в подразделение, особенно в Курской области, что всех затаившихся, всю затаившуюся русню мочить без разбора, невзирая на возрастные критерии. Вот. Поэтому сейчас вводят на опознание. Кто там, если из выживших, их опознает. Вот. Поэтому... Вы знаете, я еще в 2015 году говорил, когда произошел этот переворот, и непосредственно Израиль в этом участвовал, в Киеве там был Реувен Денель, который в 90-е годы сидел в нашей тюрьме за шпионаж, а потом стал послом на Украине в Киеве, встречался с делегацией Яроша и пожелал ему успехов не только в политической борьбе, но и в боевых успехах на Донбассе. Вот. Поэтому в 2015 году я говорил, что нас будут мочить изощренно, сознанием дела, и с трупожорным террористическим кровавым шиком, где тренируюсь на Донбассе, в том числе в других горячих точках планеты, где непосредственно хохлы тоже принимали участие, в том числе и в Ираке, пусть ограниченным контингентом. Поэтому я думаю, сейчас как бы это не цинично звучало, но я думаю, офицеры наши доблестные, храбрые, самоотверженные, и защищающие нас прежде всего, и тех, кто пока еще не сидит в подвалах, хотя это называют ССО, на самом деле это идет война. Не на жизнь, а на смерть. Вот. Они гораздо безопаснее себя чувствуют сейчас на фронте, чем вот в Питере, в Крыму, когда подорвали командира подводной лодки. Вот. И в том числе и в Москве. Я думаю, сейчас каждый из офицеров, не только Министерства обороны, но и рангом, званием пониже, будет заглядывать под капот, а обшаривать свою машину, чтобы как бы не произошло данное трагическое и террористическое событие с ними. И вот один правильно слушатель сказал, мы как-то без разбора пустили волну различных хохлов и хохлушек, которым в ускоренном режиме начали раздавать российские паспорта, и которые сейчас находятся от Сахалина до Калининграда в различных регионах. И, естественно, в любую муть, вот такую террористическую, можно ожидать в любом нашем регионе, не только в отношении военных. А по поводу Буданова и Подоляка, который сейчас отрицает, что это к этому причастен Киев, ну, по поводу Подоляка уже есть так называемые вердикты психологов, местных украинских и в том числе психотерапевтов, они подтверждают, что он, как и Зеленский, сидит на транквилизаторах, и как забыл фамилию, это известный там лысый такой у них был на Майдане. ну, неважно, по нему плачет психушка. Они утверждали, что непосредственно, как и Кулеба, как и Шмагаль, заявляли, что надо мочить непосредственно Русню, особенно в погонах. Об этом заявлял Буданов не однажды. Я нетрудно представить себе, что даже после этих заявлений, что бы сделали Соединенные Штаты и Израиль после, даже после этих заявлений, когда бы Буданов сказал, что надо, извините за выражение, жмурить евреев по всему миру. Поэтому действительно мы как-то не то что мягкотело, мы как-то бездумно относимся к жизни наших не только вот таких доблестных генералов, бесстрашных, которые, видимо, из, в том числе, я думаю, из экономии средств отказался от охраны. Не каждому генералу представишь, даже вот такого высокого ранга, конечно, охрана положена, но, я думаю, человек очень скромный, помимо так, и других черт его характера. Вот. И поэтому я думаю, что в любом случае я говорил, что перед режиссером, не дай бог, что-нибудь еще подобное произойдет. Сотни терактов предотвращаются, но судя по официальной статистике нашего ФСБ, в том числе и на Северном Кавказе, вот недавно задержали где-то в Заполярье, в Ханты-Мансийске, по-моему, проявилось азиатское саранчо, несколько боевиков, которые задержали не только с оружием, но и самодельным взрывным устройством. Поэтому они готовят нам подарки в местах общественного скопления и так далее, и тому подобное. А то, что они должны быть какими-то обозначены западным сообществом террористами, ну, это прежде всего, на самом деле, это не то, что формальность, а это никогда не будет озвучено и тем более объявлено в угоду в той же Москве, в угоду нашему народу, потому что мы для них и приоритетная цель. Как и этот генерал, я думаю, одна из многих приоритетных целей, на которых охотились эти террористы и выслеживали, я думаю, не один месяц, и нашли уязвимое так называемое звено. Это резонансное, конечно, событие. Если наши силовики не сделают выводы, в том числе и на фронте, я думаю, мы еще умоемся кровавыми слезами. Им не жалко тех жителей из приграничных территорий, из освобожденных территорий, за которыми и дроны, и беспилотники охотятся, можно сказать, персонально за каждым, особенно за транспортными средствами, и в том числе и по уязвимым объектам гражданской инфраструктуры, больницам и т.д. и т.п. Поэтому как бы этот факт доказывает, я ничего не хочу говорить про Министерство обороны, ФСБ, СВР и все остальное, не все у нас под контролем. И я вот действительно говорю, что этот генерал высшей котировки, высшего уровня, если мы так, извините, будем, может быть, этот термин не подходит, разбрасываться вот таким начальством состава Министерства обороны, я думаю, вряд ли о нас будут думать серьезно, что мы готовы завершить СВО в той парадигме, о которой еще говорил президент в самом начале. Чтобы денацификация, демилитаризация, и всех этих преступников, естественно, надо как бы наказывать. Пусть даже без суда и следствия, но тем не менее я говорю, пока мы будем вот так губошлепить, они будут с нами делать, что хотят.
Спасибо. Спасибо, спасибо, Вась. Неуместная экономия. Езду чиновников военных на великах и малолитражках оставьте для правительства Фарерских островов и Ирландии. Высшая власть и генералитет должны ездить на нормальных машинах под охраной. Да, и жить в домах под охраной. Судя по... Ну, что-то, Рязанский проспект, да? Мягко говоря, не самый элитный район Москвы, да? И дом, судя по всему, какой-то, ну, просто самый обычный дом. И вот у нас человек, за которым ведется охота, 100%, она ведется, она за всем ведется, живет в таком месте. Но меня это не удивляет, к сожалению. Потому что я знаю многих людей, которые живут под этим своеобразным прицелом, у них нет никакой охраны вообще. Не выделенное от государства, ну, а именно она и должна быть. Не там не какой-то личный, ну, потому что вообще личная охрана, это, кстати говоря, не дешевое удовольствие. Ее нет. Она появляется после того, как, знаете, на них, может быть, уже произошло покушение. Вот после этого, может быть, там охрана появляется. То есть для того, чтобы человеку, важному для государства человеку, в погонах, в том числе человеку, выделили охрану государственную, он должен один раз чудом избежать смерти. Вот, к сожалению, схема такая. Я таких людей знаю и видел. Как это выглядит? Ну, это вот... Это неправильный подход. Неправильный. Это же КАС-среда считается комфорт-классом. Хорошо. Это просто решили подтвердить мои слова сейчас, или что? Я ровно об этом и сказал. Теракт произошел перед новогодними праздниками, хотят испортить отдых, люди сейчас будут бояться ходить по улице и находиться в общественных местах, пишет Сергей. Я не думаю, что здесь есть привязка, честно говоря, к новогодним праздникам. Хотя, с другой стороны, может быть и есть, не знаю. Будут ли люди каким-то образом бояться ходить по улицам, находиться в общественных местах? Ну, вообще, на самом деле, справедливости ради, в общественных местах надо находиться в состоянии бдительности. У нас было с вами масса уже примеров трагических и ужасных, которые это подтверждали. Так или иначе. Бояться, конечно, не надо, но бдительность терять нельзя никогда. Помните нашу сентябрьскую дискуссию про чиновников в троллейбусе? Как тогда у нас гоготали некоторые? Да, 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 да. И будут. А про генералов, которые все живут в роскоши, катаются исключительно только на Роллс-Ройсах, сделанных из чистого золота. У нас что, не было никогда дискуссии? Бывало. Вот у нас, пожалуйста, заслуженный генерал. Живет в обычном доме, без охраны. С ним был один-единственный человек. Его адъютант, по факту. И все. И ездил он на старый Toyota Camry. Ну, на самый обычный Toyota Camry. С водителем. Это все, там, ну, может быть, объясняется там честностью генерала, скромностью генерала. Там, это вот неуместное. К сожалению, честность и скромность. Люди после определенного, по достижению определенного статуса, тем более армейского статуса, тем более звания, не должны жить в домах, которые не находятся под постоянной ведомственной охраной. Под постоянной круглосуточной. Особенно сейчас. Ну, это как будто какие-то прописные вещи, да, говорю? Но тем не менее. Так, а президент Швеции ездит на работу на велосипеде, пишет Нилс Майкл. Ага, да всем просто, я не знаю, на чем там ездит, куда. Кто, в Швеции или еще где-то. Мне наплевать. Как и всем на Швецию. Наплевать. Ну, слава богу, вроде как дискуссии-то сейчас на самом деле нету про все эти троллейбусы и автобусы. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, генерал Диван.
Да,
ну, знаете, я уверен, что ничего абсолютно не изменится. Если это не изменилось 22 февраля, мы никаким образом не начали действовать так, как мы планировали, да, сместить, прекратить, денацифицировать и еще, и вот это далее. Я уверен, я готов с вами поспорить на щелбан, на 1000 рублей, что они уедут, когда закончится, как закончится СВО, будут жить в Италии, во Франции, где угодно, но с ними ничего абсолютно не произойдет. Вспомните боевые действия, значит, в Южной Осетии. Сколько мы раз хотели там судить этого президента Грузии Саакашвили? Как там собирали на уголовное дело, на трибунал, на еще что-то? Ничего с ним не произошло. Единственный, кто...
Там... Саакашвили? Саакашвили сидит.
Ну, Саакашвили, там внутренние разборки, его сами посадили.
Нет,
там,
подождите, туда. Но он сидит?
Его посадили туда свои же.
Ну, он сидит? Так и я говорю про своих же.
Не за боевые действия.
Так и я говорю про своих же.
Ну, вот смотрите, единственный, кто... Мне в голову приходит, кто готов и пожертвовать собой, и изменить ситуацию. Это вот Калоев, к примеру. Да, вот за смерть своей семьи он поехал, нашел и привел свой приговор в действие. Мы так не можем.
По поводу Саакашвили, честно, я не понял этого примера. Это ровно подтверждение моих слов было. Потому что я говорил и приводил даже этого Саакашвили в пример. Я говорю, что завалят свои же по приказу американцев или не по приказу американцев или британцев. Но это будут свои же. Ну, либо в тюрячку посадят и там заморят. Скорее завалят. Но это я только про Зеленского говорил. Не про всех остальных. Мы видим, что остальные, если особенно вовремя соскакивают, у них есть такая возможность. Они уезжают туда на свои виллы. В куда там? В Бостон, если мы говорим про Кулеба. Он же в Гарварде, по-моему, теперь профессор, если я ничего не путаю. Ну, и в Бостон, значит, он уехал. Вот, пожалуйста. Или этот Арестович тот же самый, он тоже где-то сейчас в Соединенных Штатах Америки. У них есть возможность соскакивать заранее. Залужный в Лондоне. Но у Зеленского этой возможности не будет. Я убежден в этом. Так. Виталий Филипп пишет, что в Швеции король, там нет президента. В Швеции король, там есть премьер-министр. Да, это правда, что там есть король. Так, эти свои же в Грузии, они и наши вроде как. Они большая натяжка, это Строгинский, про наших. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, это я говорю с вами?
Я надеюсь.
Ага, так, здравствуйте. Это вы. Значит, я все время вот как бы пытаюсь довести до ума, и уже один раз говорила, что мы как бы вот говорим про эту Украину, но факт тот, что ее ведь не было, ее создали в 17-м, Ленин подписал, а ведь до этого царица наша Екатерина, она говорила, я вас всех выжгу, если вы меня не присягнете, они ей присягнули, понимаете, и эта страна называется Нидерланды, то есть на окраине, отсюда на Украине, в Украине она не смотрится, потому что они на окраине. И если мы сейчас подпишем указ, что их не существует как государство, решится все. Не надо ни атомными бомбами их чесать, ни орешниками. Все встанет на свои места. Если это надо царей вернуть, давайте вернем. Кто там у нас остался? Владимир, Мария, князья. Посадим их на престол. И они подпишут указ второй же. Что значит, мне вы, наверное, не работаете, я вас всех ликвидирую.
Просто надо подписать.
Здесь надо решать кардинально. То есть нет государства такого ужасного, значит, нет проблем ни у нас, ни у кого.
А мы можем подписать указ, что теперь, например, думаю, город Нью-Йорк, это Нью-Йоркский округ Московской области.
Лениным, поэтому мы его достанем и можем сделать совершенно другой указ.
Да, ладно, хорошо. Честно говоря, я даже не уверен, что это надо как-то комментировать. Здесь что-либо добавлять, только портить. Так, Саакашвили так сидит, что у него ребенок в тюрьме родился, и он вообще не в тюрьме, а в больнице, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вчера президент проводил коллегию Министерства обороны, не буду в эфире перечислять все мероприятия, которые с утра проводились на набережных для проезда кортежа, а вот для командующего рода войск охраны не нашлось, пишет Алексей Чигарев. Это все очень, очень грустно. Честно говоря, по поводу этой охраны. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Роман, здравствуйте, Алексей.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да, у меня, в общем, мысли совпали с тем, что надо устранять верхушку. Единственное, чего не пойму, почему Зеленский сейчас нам важнее, чем если бы его не было. Ведь он делает свое дело. Там, вот если бы его не было, его бы не носила земля, не ездил бы он в Европу. Не клянчил бы оружие в Америке. Ну, как-то проще было бы там. Была бы суматоха у них. Его все-таки слушают. Он все-таки отдает приказы. Он как бы хоть и нелегитимный по документам, но по жизни его слушают. То есть он как руководитель, как бы, ну, вот на мой взгляд, лично. Вот. Ну и вообще, как бы, когда вашу передачу слушаешь, я вот пытаюсь понять, как бы, в информационном поле, нормально ли я ориентируюсь там. Иногда сам звоню, послушаю реакцию на мои звонки, слушаю других людей. И вот, и сегодня, помогите мне вот тоже понять одну вещь. Убили генерала войск РХБЗ. У меня в голове один сценарий, что, возможно, война будет заканчиваться обменом ядерным оружием. Там, допустим, по Курской области ударят украинцы, мы ударим по Украине, не знаю куда. Ну вот почему-то вот мне кажется, что так может быть. И устранили этого генерала, я вот читаю новости, думаю, зачем? Пишут, что есть какие-то доказательства там вины, там разработок оружия киевским режимом. Вот, я думаю, ну если эти доказательства уже есть, ну при чем тут человек, как бы, да? не могли ли его устранить ради того, чтобы он не выполнял свою работу после обмена ядерными ударами? То есть, как бы не отдавал приказы, не устранял бы последствия, чтобы вот... Не параноидальная ли эта мысль, как вот вы считаете?
Параноидальная, я думаю, эта мысль, честно говоря. То, чтобы человек не выполнял свои профессиональные обязанности, это да. Но что это каким-то образом связано с тем, что будет обмен ядерными ударами, причем между Украиной и Россией, то есть в этой концепции есть у Украины какая-то ядерная ракета, которая будет куда-то там лететь, причем почему-то она полетит по Курской области. И это все-таки немножечко, мне кажется, сова на глобусе. Есть более рациональный вариант вспомнить, что Россия не ратифицировала соглашение о выходе 404 из состава СССР должным образом, и вся ее независимость – это поддержание ее статуса де-факто Западом и молчаливым согласием России. Вы серьезно мне сейчас хотите вот про вот какие-то старые документы, выход из СССР, Екатерина II, царей назад на престол? Вы серьезно хотите вот такой вариант обсудить? Вы считаете, что дело в документах? Ну, то есть давайте мы сейчас такие типа, а вы знаете, что на самом деле не ратифицировали мы выход из СССР? И вообще нет никакой Украины, поэтому подписываем бумажку, что мы все это отменяем, и что мы снова СССР, и что это снова Украина в нашем... И что? Ну, если вы хотите действительно про это поговорить. Мне кажется, что это чушь какая-то. Самая настоящая. А что-то как-то сегодня не до чуши, нет? Вот у нас бывает здесь с вами чушь всякую разную. Выслушиваем и даже смеемся вместе все над ней. Но что-то как-то, мне кажется, что сегодня не тот день. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 17 декабря, вторник, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495, трансляции прямые, во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой, в телеграме «Радио Говорит МСК» и на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, лайки ставьте, обязательно подписывайтесь, лайки ставьте, потому что это нам помогает развиваться. Даже в условиях, когда этот канал там, вообще, в принципе, YouTube работает кое-как, он же у нас тоже наполовинку только заблокирован по какой-то необъяснимой причине ни для кого. Поэтому он вроде и работает, а вроде и не работает. Ну вот лайки так или иначе помогают развиваться, пока он еще хоть как-то функционирует. В эфир звонят вроде взрослые люди, на полном серьезе призывают устранить руководителя государства. Вы представляете реакцию на такое событие? Никаких переговоров не будет, санкциями обложат и все, и всех. Да и организовывать такое покушение нужен Господь Бог. Но мстители-одиночки типа крайнего слушателя мы приветствуем, так ведь? Пусть пытаются, вдруг получится. Я что-то не понимаю по поводу санкций, я вам честно могу сказать. И что? Чего вот вы с этими санкциями обложили? А сейчас как-то по-другому выглядит ситуация? Сейчас все санкциями не обложили. Я правильно понимаю? Сейчас санкций нет. Или все-таки есть? Да кому не наплевать на эти санкции? Они и так ими обложили. Это неприятно? Это неприятно. Но дело не в санкциях. Я еще раз говорю, я искренне считаю, что... Зеленский на данный момент полезней на своем месте, в том числе и для нас. Вот это все то, что он там кем-то руководит, приказы отдает и так далее. Посмотрите, какие приказы он отдает, посмотрите, как он руководит, посмотрите, сколько он сделал ненужных, неполезных для него телодвижений, скольким он нахамил, сколько отношений он испортил. Пускай он сейчас копает сам себе могилу. Пускай копает. Зачем у него отнимать лопату? Зачем нам их лишать? Человека, который так усердно сам под себя копает. А вот исполнителей, тем более профессиональных исполнителей, таких как тот же самый Буданов, надо отдать ему должное. Террорист, он очень профессиональный. Вот этих надо уничтожать. Сырского надо уничтожать. Других генералов, руководителей их спецслужб и армии нужно уничтожать. Убивать всеми доступными методами. Все, что есть, все надо против них развернуть. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, Валерий Анатольевич. Ну, я совершенно не могу с вами согласиться о том, что Зеленский полезен якобы нам. Именно благодаря Зеленскому на сегодняшний момент идет огромное финансирование украинской армии, да и в целом Украины.
Да, конечно, нет. Причем здесь Зеленский?
Да, конечно, да.
То есть, если бы там был, если бы там был не Зеленский, вы считаете, что финансирования бы не было?
Оно бы было, но в таких объемах бы его не было совершенно точно. Mm-hmm. Понимаете, от такой нахрапистой позиции, с которой выступает Зеленский, обалдели все на Западе. Все mm-hmm. обалдели, но при этом все дают. Это раз. Mm-hmm. Второе. Понимаете, мы не воюем. Вот на сегодняшний момент у нас идет война, как бы не объявленная специальная военная операция, но как таковой войны нет. То есть они с нами воюют, используют все средства, все абсолютно. То есть от террористических актов до прямого военного столкновения. А мы ведем войну в белых перчатках. Ну, об этом не хочется повторяться, уже сколько говорили о том, что надо уничтожить там мосты, трансформаторы большой мощности и прочее. Понимаете, вот на сегодняшний момент погиб генерал. Конечно, жалко генерала. Но это генерал, это военный человек. Меня гораздо больше вызывает злости. Это то, что вот была жертва со стороны дочери Дугина, со стороны Татарского. И вот то, что мы абсолютно никак не отвечаем на это в политической точке зрения, это, ну, мне кажется, это просто катастрофа какая-то. Вот вы вспомните, как вел свою работу тот же Кулеба, который на любую ситуацию отвечал там от колбасы до незнамо чего. Mm-hmm. А наши, вот вам очень нравится Лавров. Mm-hmm. Я вот неоднократно вы об этом говорили. Yeah. А я считаю, что Лаврову давно пора уже на пенсию. Mm. Понимаете, это человек, который...
Вы хотели бы, чтобы у нас был кто-то типа Кулеба, министром иностранных дел?
Я хотел бы, чтобы у нас был кто-то типа Захаровой, как минимум, понимаете? Потому mm-hmm. что, чтобы на любую ситуацию, которая возникает в мире, была мгновенная реакция и серьезная реакция, а не так посидеть, там выпить, покурить с министрами иностранных дел, там, ведущих стран.
Mm-hmm. Ну, я как бы позицию-то понял, согласиться-то не могу, но мы и так понятно, что не согласны. Да, мне действительно нравится министр иностранных дел Российской Федерации, то, как он себя ведет с точки зрения своих профессиональных обязанностей. К Захарову у меня, честно говоря, нет никаких тоже вопросов. Ну, вроде как она и не собирается становиться министром иностранных дел. Если сравнивать с Кулебой, вот это вот быдло хуторское, стелек хуторского быдла, который еще пытается строить из себя интеллигента такого, знаете, напускного, он же там все что-то сигар курил, еще что-то, но при этом быдло хуторское. Вот мне такой человек на посту главного дипломата в стране не близок, мягко говоря. Вообще нет, не хочу. Не хочу, чтобы был кто-то такой. Я хочу, чтобы был настоящий профессионал. Такой, какой есть у нас сейчас. Захарова, пресс-секретарь Лаврова. Неужели слушатель думает, что она говорит что-то без согласования с шефом? Я вообще, честно говоря, не понимаю. Мне кажется, я бы обиделся на месте Захаровой за параллель с Кулебой. Там пропасть. Какая угодно пропасть. Там пропасть в воспитании, в интеллекте, в профессионализме. Там пропасть между этими людьми. Поэтому я тоже не очень понимаю. Министр иностранных дел должен быть дипломатом. Не надо вообще сюда... Вот в данной ситуации министр иностранных дел вообще ни при чем. Задача министра иностранных дел – договариваться всегда. Дипломат должен быть профессионалом. Он не должен быть быдляком. Тем более дипломат российский. У нас длинная дипломатическая история, богатейшая дипломатическая культура. Не хочу, чтобы всю эту культуру спускали в унитаз дипломатическую. Это что касается дипломатов. Мы сейчас с вами не про дипломатию говорим. Мы сейчас с вами говорим про террористический режим, с которым мы имеем дело, которых надо мочить в сортире. Дипломаты здесь как раз вообще ни при чем. Абсолютно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
Да, здравствуйте.
Абсолютно с вами согласен. Дипломат должен договариваться. И как раз-таки договариваться, так сказать, не на камеру, именно за бокальчиком и такой беседах, как говорится, дело кроется в мелочах, и эти мелочи состыковывают как раз такие люди из различных ведомств. А большие личности, они говорят большие вещи. И был такой, кстати, по поводу посидеть выпить, князь Вяземский, который мог любого посла там, еще при царской России, взять в оборот и сделать так, что к концу посиделок он был готов на наши условия. А по поводу террористических вот этих всех моментов, конечно, тут... Ну, не знаю, я не буду сейчас вешать ярлыки, беспечность, небеспечность наших спецслужб, но вот когда такого уровня, конечно, людей убирают, тут, блин, возникает вопрос, конечно, много. Все-таки не так много, наверное, генералов у нас, чтобы не обеспечить какую-то... Тем более прямо в доме, ладно бы где-то чего-то, на маршруте, еще что-то. Тут как-то я не знаю. А то, что наши, я уже это с самого начала войны СВО говорил, что огромное количество специально обученных людей у нас, и у украинцев у нас одинаковые школы, так сказать, диверсионные работы. И там у них тоже были сильные, потому что западная граница близкая. Там это все школы были диверсионные, тоже как бы одинаковые. И то, что наши не работают в малых количествах, это удивительно, конечно, для меня лично. Я это об этом много раз говорил. Потому что один тип славянский, не надо никаких легенд особо придумывать, язык, все очень легко. Работать очень легко. Огромная масса людей перемещается по Европе. Я повторюсь, очень все сейчас для такой деятельности, как мне кажется, очень просто. По сравнению, там, когда был железный занавес и тому подобное.
Да, понял. Спасибо. Спасибо. Нужно министром иностранных дел поставить красивую женщину, и отказать и нахамить будет сложно, пишет Строгинский. Мне кажется, Строгинский, вы не очень понимаете, как это работает. Понятно, вам шашечки, но не ехать, пишет Александр. Поясните, в чем? При чем здесь вообще министр иностранных дел? Вот это мне для начала объясните. Мы сейчас с вами про дипломатию говорим. Просто дипломатия максимально далеко относится, находится от борьбы с терроризмом, о которой здесь конкретно сейчас идет речь. И от ликвидации врагов. Дипломатия — это вообще про другое. Причем здесь вообще Министерство иностранных дел? Чуть про Министерство иностранных дел-то мне начали. Лавров абсолютно на своем месте. Он должен доносить нашу позицию. Сигареты и улыбка, а наводить ужас должна армия. Ну, согласен. Да, согласен. Так, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да,
здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Я Александр.
Здравствуйте.
Да, я вот хотел про вот это вот действительно про терроризм. Вот, слушайте, давно вхожу в метро, да, и там, ну, 2-3 человека стоят, и очень длинный такой вход слева направо. Вот. Таких ребят, ну, таких, может, и в возрасте, ну, таких крепких. Вот, и, то есть, может, пенсионеров, но крепких. И смотрят, да, кто входит. А вот про генотип, ну просто предыдущий звонил, я вот смотрю, про генотип, действительно, от чего они хотят увидеть от меня? Ну, то есть, вот, например, на меня смотрят, нет, ничего не спрашивают, ну, если я украинец, то я пойду. А то, что у меня с собой бомбочки нет, да, это они проверяют, тут я ничего не скажу. Но вот я не уверен, что дело только в бомбочке, может быть. Да? Ну, в таких случаях. Не знаю. Ну, в общем, как-то, то есть, это они стоят, смотрят и смотрят. То есть, они смотрят на вид. То есть, они на вид смотрят, они же не только на это смотрят, сработало на железку или не сработало вот их сигнализация. Они смотрят точно по глазам. Я же вижу, как они смотрят. То есть, вот на психотип они смотрят.
Ну, может
вот
быть.
Это вот меня удивляет просто в ситуации нашего СВО, которая длится уже 3 года, а будет длиться.
А что, я не понимаю, что вас в этом удивляет. Не должны смотреть или
какой,
что?
Тогда, какой, а какой, нет, какой смысл на глаза смотреть, если я похож на этих тоже так же.
Ну, А как, по-вашему, террористы, они выглядят каким образом? У них табличка такая большая с надписью «террорист»? Или они вот выглядят как террорист из Counter-Strike, только вот у них там четыре вида внешности, да, вот в зелененьком там есть, еще какой-то, в беленьком, вот они только так и выглядят, да? Ладно, хорошо. Что-то мы по теме уходим никуда, пишет Виталий Фили. Действительно, да. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Москва.
Здравствуйте.
Позвольте вот так абстрагироваться, без эмоций, что называется. А что нас так сильно удивляет, что погиб генерал Кириллов? Для украинцев война. В войне все способы хороши. Ликвидируется противник на фронте, в глубоком тылу. А если удастся ликвидировать крупного военачальника или какого-то административного, так сказать, представителя, так это еще лучше. Для них это война. Это нормальный способ ведения войны. Любое тысячелетие так было. Для нас это, так сказать, некое чистоплюйство. Воюем в белых перчатках,
вот не можем себе позволить
то, все. А знаете, какая вещь? Мы, смотрите, вот у нас ведь до сих пор ведутся боевые действия, и мы не замахивались ни на одного представителя так называемой вот администрации, которая курирует всех этих террористов. Мы же говорим, террористический режим, там, киевский, напали террористы, ударить, бьют террористическим способом по нашим городам. По Белгороду и прочее. Но ни одного удара по тем же губернаторам. Обратите внимание, не они по нашим, не мы по их губернаторам. Это низовой вот такой у нас вариант. Воюют в основном, там люди гибнут. Но в этой ситуации, если мы будем поднимать ставки, то ответка будет соответствующая на более высоком уровне. Поэтому я так думаю, что не готово пока наше руководство, высшее или не высшее, поднимать ставки и ощущать, так сказать, угрозу террористических актов со стороны хохлов на более высоком уровне. Вот пока мы это не приняли. Пока не можем, так сказать. Мне кажется, в этом вся причина. Если будет решимости побольше, ну, согласитесь, когда у нас там майоры, подполковники, полковники погибают на передовой или бьют по Белгороду, и народ говорит, почему, доколе? Ну, вот, говорит, ребят, такая ситуация, ну, извините, ну, террористы, что поделаешь, мы с ними боремся. А когда та же самая ситуация по ударам или ликвидации выйдет на более высокий уровень, я не знаю, там, уровень наших губернаторов, там, я не знаю, администрации или еще что-то такое, вопросы будут другие. И, скажем, даже на них придется уже как-то отвечать и реагировать иначе. Вот пока что это развилка такая, понимаете? Нет готовности, мне кажется, предпринимать некие действия, сообразуясь причинами непонятного пока характера. Но они становятся все более и более очевидными. А что тут делать?
Ну, значит, смотрите, спасибо. Звонок, во-первых, почему мы удивляемся? Никто не удивляется. Никто не удивляется тому, что существуют террористы. Никто, ну я, давайте, хорошо, я. Меня ничего там не удивляет, к сожалению, в этой во всей ситуации, кроме нашего отсутствия нашей реакции на это на все. По поводу того, что ставки поднимают. И что мы не готовы поднимать ставки. Ставки не мы поднимаем. Ставки они поднимают. К сожалению, постоянно ставки поднимают они. А мы только на это реагируем и сравниваем, докидываем немножечко фишек. Ставки поднимают постоянно они. Мы почему-то реагируем только на это. И не пытаемся действовать на опережение. Вот это меня удивляет. Удивляет, раздражает и злит. Но по поводу того, что террористы занимаются терроризмом, это меня вообще никаким образом не удивляет. Что мы с вами не знали и до начала специальной военной операции, чем в основном промышляет ГУР украинский. Знали. Что это их фирменная история, что-нибудь или кого-нибудь где-нибудь подорвать. Да мы знали все это прекрасно. Давно знаем. Это как раз совершенно не удивляет. Так, а почему у нас только удары возмездия? Почему мы не можем почему мы ждем удара по нам, чтобы потом ответить, может, пора нам брать инициативу? У нас не только удары возмездия. Это неправда. Все-таки это неправда. Но у нас подобные дерзости за нами не замечено. Не вижу я убийства, уничтожения и ликвидации военной верхушки украинского недогосударства. Вот этого я не вижу. А так у нас не только ответы. Это, ну, это просто неправда будет, если мы будем сейчас говорить, что у нас только ответы. Нет. Но это неправда. Кстати, по уничтожению офицеров убито 189 ТЦКшников. Они сами их убили. Есть, кстати, такая история. Да, и там в последнее время мы все чаще с вами видим, что какое-то определенное сопротивление там работает. Только у нас... Ну, мы не понимаем, это они сами просто уже замучились бегать от этих ТЦКшников, или мы каким-то образом здесь работаем, или, может быть, и так, и эдак. Ну, там такая какая-то ситуация тоже существует, это правда. Кстати говоря, вот буквально недавно там кто-то даже у них, у кого-то даже и взорвали где-то в Днепропетровске. Правда, непонятно было кого. Типа кого-то высокопоставленного, а насколько высокопоставленного, было непонятно. Короче говоря, да, что-то как-то это все, мягко говоря, не весело. Родственникам генерала Кириллова мои искренние соболезнования. Родственникам его адъютанта, помощника Ильи Поликарпова тоже мои соболезнования. Будем надеяться, что каждая тварь за это ответственная. Будь то уничтожена, причем в ближайшее время. Это была программа «Отбой», сейчас у нас будет рубрика. Я с вами прощаюсь, всем счастливо.